православное слово.
Друзья, добрый день! У микрофона Ирина Чернова. Представляю участницу сегодняшней передачи. В православном слове практикующий психолог психологического центра «Единство» и центра психологии и взросления, член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов, автор книги «Терапия оглашенных», экзистенциальный терапевт Зоя Ускова. Добрый день, Зоя!
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие участники.
Очень рада вас видеть. И хочется вот в первую очередь о чем спросить. Когда я захожу на сайты психологов, то часто можно увидеть следующее. Помогу разобраться в себе, своих мыслях, чувствах, желаниях, осознать свое состояние, наладить глубокий контакт с самим собой, осознать себя. Вот что это такое? Может быть, вот многие люди, не задавались такими вопросами, осознаю ли я себя, вот что-то не подозревают о себе, не понимают? Или это какой-то рекламный ход, чтобы привлечь внимание? Я сразу сейчас добавлю всем, друзья, прекрасная возможность обращаться со своими вопросами, какими-то душевными, наверное, вопросами, неустройства, неудобства в жизни. Сегодня можно писать, кто слушает, смотрит нас в социальных сетях, а также через наш сайт theos.fm. Пишите вопросы. Зоя, моему вопросу.
Да, вы знаете, это частая проблема сегодня, как психологу вообще презентовать себя и как психологу находить своего клиента. Это во многом связано с тем, что у нас, когда развивалась психотерапия, она больше была нацелена на расстройство или даже на психопатологию, то есть, не норму. И в этом смысле психологи больше работали. Понятная была аудитория очень. Это люди с проблемами, которые знают, что обращаться там или в больницу, потому что большинство психологов были так или иначе связаны с медициной. Знали о частной практике. Сейчас психология расширяется, и те, кто находится в границах нормы, то есть мы с вами, обычные люди, понимают, что, в общем, проблемы в жизни все равно есть. Проблема есть не только тогда, когда есть какое-то большое расстройство, какой-то серьезный симптом, такой как там панические атаки, навязчивые мысли, а иногда просто есть какое-то непонимание себя, непонимание своих чувств. И я думаю, что то, что вы сейчас зачитали, это как раз апелляция к таким ежедневным проблемам, когда вроде бы в жизни ничего не происходит серьезного, но что-то неуловимо не так. И это часто связано действительно с каким-то недостатком обращения вглубь себя. Поэтому психологи очень часто так формулируют свой спектр своих компетенций, вообще в чем они могут помочь. Но тут еще следует сказать, что, конечно, это достаточно звучит так абстрактно и широко, чтобы люди просто с разными ситуациями, с разными проблемами могли прийти.
И, наверное, еще это проблемы, может быть, не столько понять себя, а понять окружающих. Наверное, сложно бывает сохранить как-то отношения со всеми людьми. Будьте в мире со всеми людьми, как нам заповедано. Вероятно, в этом и могут быть сложности.
Конечно, огромная часть запросов связана со сложностями, с отношениями, но, к сожалению, я вынуждена сказать, что на моей памяти очень мало ситуаций, когда бы клиент пришел и сказал, я не понимаю своего близкого, супруга, ребенка или кого-либо, я пришел, чтобы понять его. У меня мало такого опыта. Чаще, в большей мере, это то, что мне самому сложно со своими чувствами или со своим отношением. То есть я бы хотел изменить свое отношение, но, конечно, бывает еще ряд запросов, когда я бы хотела изменить своего ближнего, своего родственника или, супруга или кого-либо. Но с этими запросами психологи не работают, потому что мы не маги, мы не можем менять на расстоянии. Да.
Вообще, мы сегодня планировали поговорить на тему, которую можно назвать «Эгоизм и самоотдача». Родилась эта тема из вопроса от слушательницы Екатерины. «Христианка должна быть самоотверженной и жертвенной», написала слушательница. «Обстоятельства складываются так, что рядом постоянно нуждающиеся в моей помощи. Нужно ли идти на самопожертвование ради близкого или правильнее все-таки заниматься собой, жить своей жизнью, совершенствовать себя?»
Но здесь у меня будет очень долгий ответ.
Это важный вопрос, да. Такая ситуация, наверное, очень частая. Это, да, могут быть, так... это могут быть, наверное, и пожилые родители, которые нуждаются в опеке и часто хотят большего внимания от детей. Это могут быть, ну, какие-то просто близкие, кто рядом.
Да, на самом деле это очень частый запрос. То есть очень часто приходят ко мне клиенты, чаще клиентки, с ощущением, что ну, вот, я всем нужна, от меня многого, может быть, ожидают, требуют или просят. И часто с этим вместе идет то, что у меня огромный упадок сил, мне ничего не хочется. В общем, я не справляюсь, я не вывожу как-то этого всего. И, наверное, да, вот такая вот проблема, обычно дилемма в том, что вроде как мне, наверное, хочется там как-то бросить что-то, снять часть нагрузки, а с другой стороны, ну, нужно же быть самоотверженной, как же? То есть это как бы нехорошо было бы. Ну, то есть давайте будем разбираться. Раз у нас тема эгоизма, самоотдачи, давайте немножко поговорим сначала там о терминах, да, то есть разложим, да, все это. С одной стороны, у нас будут находиться условно там эгоизм, эгоцентризм, нарциссизм, возможно, то есть вот разные вот эти красочки.
Ну да, если не хочет молодой человек ухаживать, ну или даже уже в возрасте ухаживать или давать больше внимания тому, кто нуждается, его можно, ну я не знаю, осудить или как-то упрекнуть в эгоизме. Но с другой стороны, вот где там золотая середина? У кого больше эгоизма? Тот, кто просит внимания или тот, кто дает? И действительно у человека жизнь идет, ему надо и себя как-то совершенствовать, заниматься своей жизнью.
Да, действительно, этот вопрос сложнее, чем кажется. Я бы тут обратилась к тому, что вообще не очень понятно, что такое эгоизм, потому что это настолько стало оценочным словом в нашем языке, что он скорее вот не значит, а просто как бы призвано поругать или да, как-то, ну, как-то осудить, скорее, ну, чем дать понять, что происходит. Да, такое негативно окрашенное. При этом, как мы можем понимать эгоизм там, с точки зрения психологии, вообще вот, опять же, в корне слова эгоизм, вот это эго, да, лежит. Эго в целом нацелено на выживание. Ну, то есть на то, чтобы, в общем, действительно, оно в каком-то смысле не до конца может осознать, что мы смертны, и оно, это все время такой, это внутренний механизм, такой, ну, животный в нас механизм, природный, да, который все время нацелен на то, чтобы выживать, то есть вот чтобы больше там накапливать, больше приобретать, вот больше владеть, чтобы обеспечить себе жизнедеятельность. Если это как бы мы полностью поддаемся этому голосу внутреннему вот такого эго, которое все время беспокоится о том, чтобы ничего не случилось, то действительно мы превращаемся в таких или скупых рыцарей, или в такого Скруджа, в общем, мы можем представить таких персонажей, которые постоянно встревожены тем, как бы не потерять чего-то в жизни.
Ну, только выгоде, да, заботиться о своей.
Да, о своей выгоде, на самом деле о своем выживании, хотя это парадоксально, потому что жизнь, в общем-то, это сплошные потери в нормальном смысле. То есть мы, делая что-то, мы теряем время. Это естественно, мы отдаем это время. Да, то есть радуя близких, мы отдаем свои ресурсы, деньги, там, я не знаю, время тоже, все. То есть мы постоянно теряем время, мы постоянно теряем свои силы, приобретая что-то взамен. И поэтому, если мы сосредотачиваем слишком много сил на то, чтобы ничего не терять и только приобретать, мы, в общем, можно сказать, идем против течения жизни в некотором смысле. А в конце концов, опять же, мы все действительно движемся к смерти, и поэтому это особенно может сказываться во второй половине жизни, когда человек приближается к тому факту, что действительно мы все не бесконечны, не вечны, и эта борьба может усиливаться. Вот мне кажется, что интересно было бы смотреть эгоизм именно как то, в какой мере я вообще вот беспокоюсь о своем выживании. Понятно, что, наверное, ну, в среднем мы сегодня не так, не то чтобы... То есть нам есть, что есть, у нас есть крыша над головой в простом смысле. Но мы можем заметить внутреннюю тревогу о том, действительно, достаточно я хорошо одеться, что ли я хорошо выгляжу, нравлюсь ли я окружающим, достаточно ли у меня денег, и достаточно ли у меня интересная жизнь, много ли я всего делаю, был ли я в отпуске, выложил ли я красивые фотки. Вот это все на самом деле вопросы обладания жизнью, а не проживания жизни. Вот в них может раскрываться эгоизм. Эгоцентризм, такой частный случай, это вообще детское состояние, когда ребенок еще не способен понять, что другие люди существуют в той же мере, что и он. Мы говорим привычно, что это детское состояние. Но на самом деле, мне кажется, это такая серьезная экзистенциальная задача любого человека, в частности, взрослого, понять, что другие люди так же важны в мире, как и я. И эгоцентризм — это то, когда я действительно не могу рассмотреть другого настолько же серьезно, насколько себя. Я просто у меня не работает так, что вот там, не знаю, миру, жизни, Богу этот человек — также важен. В нем есть такая же глубинная там, экзистенциальная сущность, там, то есть он такая же личность, как и я. Вот эгоцентризм – это когда мы не способны сделать этого, такого вот прыжка сознания. И обычно из эгоцентризма эгоизм очень естественно вытекает, потому что когда мы не понимаем, что другой важен, мы не можем поставить его интересы серьезно, как-то отнестись к ним серьезно. Мы можем использовать другого и злоупотреблять им, игнорировать его, ну и прочее, прочее. Владеть им, то есть пытаться установить свою власть каким-либо образом. Вот это относится к сфере условно эгоизма. С другой стороны, самопожертвование, самоотдача, саморастрата. Вот тут тоже как бы есть ряд слов, которые со своими оттенками, с разными, да. Интересно, что, опять же, не очевидно самопожертвование, слово вроде как позитивно окрашенное, но особенно в христианской культуре, а с другой стороны, в нем считывается какой-то такой легкий, неуловимый оттенок чего-то или трудного, или пугающего, возможно. Но, возможно, потому что там в корне слово «жертва», а жертва тоже такое очень сложное явление, да, в нашей жизни. Непонятно, когда эта жертва нужна, когда не нужна. И я бы сказала, что здесь как раз хотелось бы исходить из того, что я только что говорила. Взрослый человек способен рассмотреть другого как такого же важного, отдельно стоящего, как и он сам.
Ну, там Александр, стороны... извините, да. Я просто сразу хочу вставить, Александр нам написал, это когда все время работаешь для всех, а не для себя.
Это про самоотдачу?
Конечно.
Да. Вот интересным образом у этого могут быть разные корни у такого вот поведения, да, когда мы все время на кого-то работаем, стараемся. На самом деле там может быть как раз скрытые, в общем-то, природные механизмы того, когда мы, опять же, не можем представить другого отдельным, и, ну, то есть мы проецируем на него свое беспокойство, то есть мы видим, что, и, соответственно, мы не можем позволить ему проживать свою жизнь. Тогда мы начинаем немножко за всех их ответственность забирать у них и делать все за других. Казалось бы, это переживается как некоторое такое труд, самоотдача, жертвенность, в общем, помощь окружающим. Но на самом деле, я не знаю, встречаюсь ли вы с такой ситуацией, иногда окружающие начинают скоро вешаться. Ну, то есть от такой помощи. Это, говорят, я сам могу. Ну, то есть я... Не надо мне помогать. Сядь спокойно, отдохни. Пожалуйста, ты можешь отдохнуть. А чего ты хочешь? Интересно, это особенно, мне кажется, заметно с людьми в возрасте. Там тоже, опять же, с престарелыми родителями. Не обязательно, не только, но особенно, когда ребенок вырос самостоятельно, он говорит, я справляюсь сам со своей жизнью. Ты можешь уже успокоиться? А родитель не может, потому что у него этот механизм запущен. По факту это тот же самый механизм выживания, только спроецированный на своего ребенка. Родитель, ну то есть в данной ситуации, не может до конца почувствовать вот эту вот отдельность ребенка. В этом случае это не чисто... Нельзя сказать, что это эгоизм, но также это не совсем самоотдача, потому что здесь нету понимания вот этой свободы моей и свободы другого. То есть это такой психический механизм больше, чем свободный выбор. С одной стороны. С другой стороны, разумеется, есть и свободный выбор, когда мы, ну, то есть в котором есть сочувствие, в котором есть эмпатия, в котором есть понимание, что действительно другое, ну, другому нужна помощь, и я не хочу оставлять его в одиночестве. Разница будет именно вот в этом переживании свободы, того, что думаю ли я, что другой без меня не справится, и тогда вопрос того, что немножко мы начинаем играть в Бога, ну, то есть где мы спасаем всех окружающих. Или когда я понимаю, что действительно я просто, ну, из любви вижу, что, ну, то есть я соотношусь с другим, я вижу, что ему нужна помощь, я, может быть, спрашиваю у него как-то, он сам, может быть, меня попросил. Я как-то соотношусь с ним, а не просто навешиваю на него его собственную несамостоятельность. Тогда мы говорим о такой самой настоящей самоотдаче.
А вот почувствовать, как можно правильно какую-то границу, которую переходит тот, ну, например, близкий, который уже начинает злоупотреблять помощью.
Обычно вот как вот раз как психотерапия...
Границы, да? Да. Есть такое понятие границ.
Да, в психотерапии это очень как раз красиво обычно показывается. Эта граница начинает, сейчас будет тавтология, чувствоваться через чувства. То есть мы обращаем внимание, что у нас появляется, может быть, какое-то скрытое раздражение на человека, усталость, напряжение, осуждение. Мы начинаем накапливать немножко какие-то случаи его... которыми мы недовольны. То есть мы замечаем, что наши отношения начинают портиться, так или иначе. Вот это уже интересно. То есть это первый признак того, что что-то происходит не так. Когда мы, помогая, чувствуем себя плохо. Это самая простая первая граница.
Ну, это может возникнуть очень быстро. Человек ленив, в общем-то. И, может быть, такое чувство возникнет очень быстро.
Это совсем не очевидно, что человек ленив. вот как бы психологи вот с самого начала с Фрейда и так далее спорят о том, что в нас преобладает стремление к расслаблению или стремление к развитию. Поэтому мы можем, по крайней мере, говорить, что эти силы точно обе есть. То есть как в нас есть и желание, чтобы просто не напрягаться, так же в нас и внутренне есть какой-то вот такой источник внутренний, который хочет движения, хочет развития. Поэтому в той же мере, в которой в человеке есть то, что мы там называем ленью, в той же мере в нас есть какое-то желание движения, действия, деятельности, развития. Поэтому это совсем не очевидно, что нам, естественно, будет хотеться ничего не делать. Особенно, когда мы говорим о любви. Вполне возможно, естественно, будет хорошо находиться и в помощи ближнему. Понятно, что бывают случаи очень, очень тяжелые. Например, престарелых родственников деменции. Это случай, который, правда, тратит много сил, даже если мы находимся в любви, просто потому что так сложно вот то, что происходит с разрушением сознания человека, когнитивных способностей. Это разговор особенный, да, но я бы не сказала, что в любой помощи мы быстро устаем.
То есть эгоизм или самоотдача? Вот как их сочетать? Ну, через чувства вы уже сказали, да, что если появляется чувство недовольства, усталости.
Я не уверена, что, конечно, нужно прям сочетать эгоизм. Наверное, если вы говорите о том, как сочетать помощь другим и помощь себе, я думаю, здесь важно как раз, что у нас действительно есть ответственность перед миром, и у нас есть ровно такая же ответственность перед собой. Действительно, нам даны там наши таланты, нам даны наши какие-то задатки, способности, и у нас есть, вот как это притча о талантах, да, у нас правда есть ответственность перед Богом за них. Если мы обнаружим в себе какие-то склонности, таланты, это правда дар, который мы можем принести жизни. И если мы забиваем, говорим, я ничего особого не делаю, в общем, вот, то есть мы на самом деле не выдержим ответственности перед собой. А начинается это все с ощущения любви к жизни, с желаний, того, что мы иногда путаем и говорим, разве это серьезно? Я просто люблю готовить. А при этом, если человек разовьется в прекрасного повара, представьте себе действительно, сколько он принесет чего-то хорошего миру. То есть мы иногда путаем вначале желание с эгоизмом, то есть или нашу любовь к чему-то, в какой-то сфере жизни, с тем, что это как бы несерьезно, потому что это желание. На самом деле в этих желаниях лежит наша связь с жизнью, и раскрывая ее, мы реализуемся, и при этом, реализуясь, мы на самом деле также занимаемся самоотдачей, мы дарим себя жизни в том, что мы можем сделать. Вот мне кажется, это сочетание так очень примиряет эти стороны.
Вот если вернуться к вопросу Екатерины, она начала с того, что христианка должна быть самоотверженной, жертвенной. Ну да, в Библии говорится, что кто не печется о ближних, тот хуже неверного. Вот какой совет, может быть, в заключение к вопросу, что можно...
Я не уверена, что я могу посоветовать. У нас есть эта известная тема того, что психологи не дают советы, но если подумать на эту тему как-то, то мне кажется, что в Евангелии очень много разноплановых фраз на тему самоотдачи. То есть там есть милость и хочу, а не жертвы. Это же тоже в Евангелии. А еще там есть иго мое благо, бремя мое легко есть. То есть о том, что, в общем, не то, что мы должны страдать и мучиться, и вот это есть исполнение воли Бога. Также, то есть очень много всего. Когда мы начинаем, мне кажется, немножко заигрывать со страданием и думать, что в страдании смысл, и нам должно быть тяжело, по-моему, мы теряем суть Евангелия совершенно, потому что идея была совершенно не в этом. И об этом много раз говорится. Другое дело, что действительно, вот как я и говорила, это, мне кажется, большая зрелость, когда мы действительно понимаем важность другого человека, когда эта важность играет для нас такую же роль, как наша собственная важность. А высшее проявление этого, это, конечно, вот это вот там положить свою жизнь там за другого. То есть когда мы действительно готовы даже отдать свою физическую жизнь, да, вот ради какого-то блага, то есть ради другого человека. Но это тоже такие редкие случаи, которые не так часто нам представляются. Поэтому мне кажется здесь, что меня все время беспокоит, это когда начинает звучать фон вот этого, что нам должно быть тяжело, мы как бы должны страдать. Мы как бы, если мы выбираем ту ситуацию, где нам хорошо или где мы чувствуем какое-то счастье, то вот здесь что-то не так. Вот меня всегда это беспокоит, потому что, мне кажется, это какая-то традиция наша, не знаю какой длительности, но она совершенно не вычитывается ни в первых веках, ни в Евангелии, ни в первых веках христианства, ни дальше даже у многих отцов церкви. Поэтому я бы сказала, что вот опять, вот как я сказала, вот про эти границы, да, мне кажется, если мы начинаем ограничивать себя в счастье, именно в том, когда оно просто само по себе приходит, и начинает, что нет, мне должно быть тяжело, мне должно быть плохо, вот это тоже звоночек, что что-то происходит не так.
Какой замечательный совет. То есть надо вот чувствовать и обращать внимание на те ситуации, на те действия, при которых мы ощущаем себя счастливыми.
Да, в которых мы чувствуем радость, связь с жизнью, благодарность. То есть, в конце концов, действительно, ну, то есть Евангелие все-таки говорит о любви, а не о страдании, если честно. Да, то есть, а любовь с жизнью, к жизни проявляется действительно и в любви к ближнему, и в любви к вещам, и в любви к природе, и в любви к, я не знаю, культуре. Да, то есть во всем этом, соответственно, когда мы чувствуем эту любовь, когда мы чувствуем любовь от того, что мы, правда, приготовили какую-то красивую, вкусную еду, читаем какую-то прекрасную книгу, или мы идем по улице и просто, вот, не знаю, лето, хорошо, да, вот на самом деле же, то есть у нас ресурсов для радости просто невероятная масса. Часто очень происходит, что с одной стороны мы игнорируем то, что в жизни уже сейчас есть, чтобы радоваться, и начинаем мучительно искать какой-то радости другой. Ну, то есть вот, что мне чего-то не хватает в жизни. А потом еще и сверх этого начинаем, ну, я не имею права хотеть чего-то. Ну, это такой слоеный пирог, когда мы сами себя мучаем, да, теряя вот этот контакт здесь и сейчас с жизнью, который, ну, как будто бы вообще исполнен любви.
Александр из Минска нам написал, ну, во-первых, благодарит за тему важную. И далее Александр напоминает: «Моисей 40 лет вникал в себя, рос до того, чтобы стать способным спасать других. Важнейший вопрос он задал Богу: кто я, чтобы мне вывести Израиль из Египта? Прежде чем кому-то благовествовать, кого-то спасать, надо самому определиться».
Ну, я думаю, это прекрасные слова. Более того, я бы продолжила, что не только прежде, чем кому-то помогать, а никогда не надо в этом останавливаться, в том, чтобы познавать себя и как-то обращаться к себе. Потому что, мне кажется, это большое искушение, когда мы, ну, пройдя какой-то путь и набравшись какого-то опыта, мы можем больше, допустим, дать и помогать кому-то, но при этом иногда мы начинаем заигрываться вот в таких как бы гуру, да, в таких вот знающих, и в каком-то смысле перестаем быть обращенным с внутренним вопросом к себе. Мне кажется, в этом тоже есть большой риск. Поэтому я согласна на 100%. И мне кажется, история Моисея показывает, что он, в общем, до самого последнего там, дня своей жизни, он постоянно вопрошает, он постоянно постигает что-то новое, он постоянно что-то не понимает, с чем-то разбирается. Да? И постоянно очень смело обращается к Богу. Просто давай... дай мне вот это, или не дай это, или покажи, или объясни. Вот нам бы такую смелость, просто обращение к Богу, что я не понимаю, что происходит, или что вообще, если ты можешь мне помочь, то есть не с претензией, да, а вот прямого просто диалога.
Нам написала слушательница коротко, мы не знаем каких-то подробностей, Зоя, ну, наверное, с какими-то ситуациями, которые тяготят человека, надо посоветовать все-таки обращаться к священнику и к христианину-психологу.
Вообще просто к хорошему психологу, то есть вы можете просто проверяете, хороший ли специалист по компетенциям, по, может быть, какому-то знакомству, может быть, по какой-то рекомендации. Да, и, соответственно, к священнику та же история. Мне кажется, я не знаю, насколько это чуть-чуть уже за гранью моих компетенций, это больше какой-то мой человеческий опыт, но мне кажется, когда есть какая-то проблемная ситуация, я бы тоже, ну, остерегалась бы вот так вот идти к любому первопопавшемуся священнику и вываливать всю свою жизнь. Потому что мы слишком много ждем от священника, и это может не всегда удачно сыграть.
Зоя, а в таком случае я спрошу, а просто хороший психолог, ну, который не имеет в себе основ христианской веры, не будет ли он склонять человека, чтобы ему быстрее помочь, все-таки в сторону эгоизма?
Мне не очень представляется, чтобы это был хороший психолог. Ну, то есть, потому что, ну, опять же,
человек счастлив не может быть, да, если он будет совершенно эгоистичным.
Тут есть два уровня. На одном уровне хороший психолог не будет агитировать клиента и двигать его очень директивно в какую-либо сторону. Это первое, то есть хороший психолог не будет навязывать, как я думаю, ты должен жить. Это чисто методологически, да. А с другой стороны, я также думаю, что, ну, вот если мы говорим о какой-то картине мира, то, честно говоря, я не знаю ни одной психологической школы серьезной, в которой вот в теории личности было бы заложено какое-то эгоистическое начало, вот как основополагающее.
Тогда я прочитаю следующий вопрос от Ольги. Был такой вопрос: почти во всем чувство вины преследует? Откуда? Вот каковы причины чувства вины?
Угу. Чувство вины...
Короткий вопрос.
Это очень глубокий вопрос, на который коротко не ответишь. Чувство вины развивается, может развиваться достаточно рано, потому что оно тоже парадоксальным образом связано с еще ранним детским эгоцентрическим мышлением. Сейчас я поясню.
Может быть, даже если бы сейчас был священник, сказал, что с первым грехопадением, как святой сказал, отец всяк пред всеми всегда виноват. Вот, может быть, даже вот это чувство. Но, скорее всего, вопрос не об этом, да.
Мне кажется, здесь мы говорим о разных винах, да, ну, то есть то чувство вины, которое все время преследует, связано с тем, когда мы в детстве, постигая мир, сталкиваемся с какими-то страданиями, чаще всего это какие-то сложные отношения, какая-то сложная атмосфера дома или отношения между близкими, и мы еще не способны понять всю картину мира сложно, и мы слишком много берем на себя. То есть мы чувствуем, что, наверное, если в мире что-то не так, это из-за меня. То есть, наверное, если мама расплакалась, наверное, я что-то не так сделала. Тем более, что к этому добавляется, когда еще и мама мне так сказала. Ну, то есть, когда у мамы плохое настроение, говорит, это вот ты что-то, или мама каким-либо другим образом сообщает вот это, то, что дело в ребенке. Так как, опять же, у нас не хватает зрелости разделить в детстве, то эта вина закрепляется как некоторое в целом мировосприятие. Если что-то не так, на всякий случай подумай, что это я. И это помогает внутренне, парадоксальным образом, бессознательно, тем, что у нас срабатывает такой механизм, если виноват я что-то могу с этим сделать. То есть мы таким образом мы пытаемся сдерживать вот это ощущение того, что в мире вообще есть проблемы, и я, собственно, не знаю, как с ними разбираться. Ну, то есть изначально. То есть это способ контролировать тяжелый фон мира, жизни, который был когда-то. И потом мы вырастаем, а этот механизм работает прекрасно, он культурно очень хорошо подцепляется. Ну, то есть в культуре очень много всего, что поддерживает это чувство вины. И, к сожалению, в христианской культуре тоже, ну, сегодня как-то много моментов, когда вот на этом же механизме зачем-то как бы играют. Мне кажется, это очень серьезно отличается от того, что призывается как вина святого. Я так думаю, что вот то, о чем вы говорите, это скорее экзистенциальная вина, совершенно другое явление. Вот как раз вот этой связи со всем миром и переживания сопричастности со всем, что в мире происходит. Но это как раз требует большой зрелости. То есть не вот этого раннего, когда мы еще не отделяем мир от себя, а когда мы уже чувствуем, что я отдельный человек, все другие, но мы связаны на более глубоком духовном уровне. Вот в этом разница.
Зоя, а может быть причиной чувства вины, такого навязчивого, может быть, постоянного, которое тяготит, то, что у человека все-таки неправильно поступает, что-то недоделывает?
Может. Причем это не так прямолинейно, как кажется зачастую. То есть это может быть на самом деле вина за какое-то очень давнее действие, которое не имеет отношения к нынешним ситуациям, но оно все еще не прощено. Может быть вина за то, что я предаю самого себя. Может быть, вина за то, что я просто проживаю не свою жизнь и там, давно уже предал себя много раз. Вина может быть за массу всего. Опять же, ее сложность именно в том, когда она не ситуативна. Ну, то есть, я не знаю, я разбила чашку. Ну, разбила чашку, пожалуй, я даже скорее чувствую сожаление, а не вину, потому что тут не было злого умысла. Но, допустим, я, не знаю, по какой-то мелочи кому-нибудь соврала. То есть, я там что-нибудь опаздываю, я говорю, ой, тут пробка. На самом деле никакой пробки нет, я просто прикрываю себя, что я опоздала. В норме будет здорово, если вообще-то у меня возникнет легкая вина. Зачем я вру? Ну, то есть вот что? Да? Это нормальная ситуативная вина, которая говорит о том, что ты сейчас немножко... ты недостоин сам себя. И это очень хорошая вина, которая помогает нам раскрываться как зрелым людям. Она ситуативна. А когда из этого выходит вина, ты вообще плохой человек, и пошло, вот здесь начинаются уже проблемы такой вот неадекватности ситуации. Тогда мы говорим уже о невротической вине. Тут я, наверное, вспоминаю, в Нике есть прекрасная книжка, называется «Вина мнимая и настоящая», если я правильно помню название. Вот я советую ее посмотреть, там очень много разбирается на эту тему.
Ну, это да, очень интересное название «Вина мнимая и настоящая».
Угу, да.
Вот, может быть, если еще так подчеркнуть, вот мнимая это вот что?
Ну, мы это называем невротической виной. Это как раз то, что я только что рассказала, вина, не относящаяся к ситуации или неадекватной ситуации. Ну, то есть, я не знаю, опять же, я тут же там разбила кружку, и я хожу и думаю, что я отвратительный человек в течение недели. Это неадекватно по размеру, по объему вины ситуации. Или опять же, вина может возникать вообще не на почве ситуации. Опять же, я опоздала, и я чувствую, что я никудышный человек. Но это не про эту ситуацию вина вообще. Вот такую вину мы называем невротической. И ее проблема как раз в том, что, опять же, она тоже нас отрывает от какого-то контакта с жизнью. Мы можем заметить, что часто, когда мы испытываем такую вину, нам даже уже сложно испытывать любовь к тому, по отношению к кому мы испытываем вину. Это вина – такой фильтр, который очерняет нам всю жизнь. Вместо того, чтобы чувствовать любовь с жизнью, какое-то принятие, какой-то контакт, уважение, мы испытываем постоянную вину, она все оттемняет, очерняет. Вот такая вина невротическая. Экзистенциальная вина не затемняет контакт с жизнью, она его так просто высвечивает на таком пронзительном уровне. Вот в этом разница.
По статистике, женщины примерно в 3 раза чаще страдают паническими атаками, чем мужчины. Вот вначале, Зоя, вы упомянули о панических атаках. Вот частое чувство тревоги, какое-то даже навязчивое, это нормально вот в сегодняшние дни? Может быть, может показаться, что сегодня это и нормально, время такое непростое.
Ну, на самом деле, парадоксальным образом, мне кажется, в последнее время тревога скорее раскрылась, чем то, что откуда ни возьмись, вдруг взялась. Мне кажется, тревоги было много во все последние годы моей работы. Ну, там, в 2020 году был ковид, но и до него. Тревога с нами уже долгое время достаточно присутствует, поэтому я бы не стала списывать ее в большей мере на последнее время. Интересным образом, что все эти события, которые происходят, скорее они делают тревогу адекватной, парадоксальным образом. И для многих, кстати, моих клиентов, особенно для тех, кто вот уже с какими-либо расстройствами, может быть, там на медикаментах, поразительным образом, они встречались много ситуаций, когда мне не тяжело, потому что наконец-то тревога адекватна. Ну, то есть, вот, наконец-то я понимаю, про что я беспокоюсь. И это, в отличие от привычного состояния, как-то даже утешает, что у меня есть повод беспокоиться.
То есть человек беспокоится, но он точно даже не знает, почему. Ну вот обо всем, да, начинает, может быть, что-то придумывать, нагнетать.
Да, к сожалению, такой механизм тревоги – это очень тяжелый механизм, потому что он так же, как и вина, во многом отрывает нас от настоящего. То есть мы не можем смотреть на то, что происходит перед нами, а мы вместо этого простраиваем фантазии о том, что может случиться. Почему женщины чаще? К сожалению или к счастью, это заложено природой в связи с материнскими функциями, того, что матери нужно чувствовать ребенка и немножко предугадывать, что он хочет есть, хочет спать, он может туда поползти, там, в розетку пальцем сунуть, а сюда поползти, там, упасть и так далее. То есть первые годы ребенка, когда он абсолютно беспомощен, этот механизм помогает ребенку выжить, то есть попросту говоря. Поэтому он вписан в нас столетиями, тысячелетиями. То есть действительно женщинам он более свойственен просто по такой простой причине. К счастью или к сожалению, здорово, что такой механизм есть, потому что мы все живы благодаря нему. Будучи детьми, мы выжили. А с другой стороны, правда, большая сложность, действительно, часто, кстати, у молодых матерей и позже отключить, так скажем, этот механизм, сбавить его обороты немножко. Заметьте, что ребенок уже нормально справляется, то есть у нас все еще вот это ощущение, что все нужно подстраховывать, везде нужно подстилать соломку.
Библейское писание нам советует всегда радоваться и непрестанно молиться. Что поможет такому состоянию? Это, конечно, хорошее состояние. Прийти бы к нему.
Здесь мы подходим к грани моих компетенций как психолога. Это уже такой глубоко богословский, христианский вопрос. Если переводить его на психологический язык, то, наверное, это можно было бы назвать тем, чтобы находиться всегда в контакте с жизнью. А непрестанно молиться, мне кажется, очевидно переводится как находиться в непрестанном контакте с Богом. По-моему, здесь все само собой сказано. То есть представьте себе, если действительно у вас есть самый любимый, я хотела сказать человек, но не человек, а вот самый любимый кто-то в вашей жизни – это Бог. Представьте себе, если бы Он был с вами каждую секунду. Просто вы пьете чай – с вами Бог. Вы идете купаться – с вами Бог. Вы идете на работу – с вами Бог. Я не знаю, к большому сожалению, мне кажется, нам даже немножко сложно представить, каково это было бы жить. Но я представляю себе, что непрестанно молиться – это вот это вот нахождение в диалоге или просто в присутствии Божьим, в котором мы на самом деле... Вот это парадокс, мы находимся уже в нем.
Мы то есть, находимся, Бог, да.
Он сейчас уже здесь есть, нам не надо это вообразить, оно уже есть. Но при этом мы так устроены, что мы очень легко об этом забываем и вываливаемся из этого контакта. Я подозреваю, что на самом деле начинается все с этого, что, находясь в контакте с Богом, мы не то чтобы все время радуемся, в смысле того, что мы все время с улыбкой на лице, да, но что это какое-то такое, такое глубокое отношение с жизнью, в котором, ну, мы не то чтобы, опять же, не то, что происходит же не только хорошее, мы не можем как бы все в розовом свете видеть. Это было бы на самом деле тоже не контактом с реальностью. Но мы чувствуем такую глубину ценность жизни, что мы готовы ее принять со всеми «но» и там со всеми тяжелыми вещами, которые происходят. Именно, мне кажется, все начинается с вот этого контакта с Богом. С другой стороны, для неверующих людей как раз это иногда ход бывает обратный. Контакт с жизнью, наоборот, пробуждает в них что-то духовное, ну, то есть в разных планах. Так что вот интересно, что это может по-разному переживаться, но я думаю, что речь идет об этом.
Ну, то есть хороший психолог, вот просто психолог, даже который не воцерковлен, он в любом случае человека, ну, должен как-то подвести к такому, ну, хорошему состоянию, радостному, здоровой радости в жизни.
Сейчас я немножко выкажу свою профдеформацию, свою предвзятость, но психологи принадлежат к разным направлениям и в связи с этим ставят разные задачи. Есть психологи более проблемно ориентированные, это больше относится к разным ответвлениям когнитивно-поведенческого направления. И, как мне кажется, иногда они, ну, действительно... Ну, это я говорю, это моя уже предвзятость, это уже нечестно. Но они могут снимать симптом, но это не обязательно ведет к большему контакту с жизнью на своей глубине, потому что, ну, как выпить таблетку, голова перестала болеть. Это дает нам больше контакт с жизнью. Даст, не даст, не факт. Это, соответственно, направления гуманистические, экзистенциальные, в частности, в котором я работаю, они как раз через контакт с жизнью идут. То есть они говорят о том, что симптом любой, невротический, там, да, важен постольку, поскольку он что-то говорит о том, что происходит в контакте с жизнью, с человеком. Поэтому наша прямая задача ухаживать за этим контактом. Не у всех психологов такая задача стоит. То есть, чтобы мне не сказать, что это плохие психологи или что-то, они делают свою работу потрясающе глубоко, просто они не исходят из такой задачи, вот этого установления глубины контакта.
Вот Александр снова благодарит вас, Зоя, особенно вот за разъяснение вопроса непрестанно молитесь. Еще прочитаю, что добавите.
Я просто хотела еще раз оговориться, что этот вопрос для меня некомпетентный. Я тут уже выражаю какой-то свой личный опыт, там, не знаю, христианки, психолога и человека. Ну, так что спасибо, если это отзывается.
Вы действительно очень хорошо подметили, что осознаем мы это или не осознаем, но Бог-то рядом, и мы всегда на виду. Сергей спрашивает, красивые фотографии после отпуска в социальных сетях, о чем это говорит? Ну, действительно, Зоя, вот на ваш взгляд, что это такое? Не все, кто-то старается красивые фотографии действительно обязательно опубликовать и побольше разных красивых. Кто-то вообще не обращает на это внимания.
Ну, вообще интересно, что, мне кажется, это же не то, что появилось сейчас, просто сейчас средства, техника стала такая, что нам легче это делать. А так у нас раньше были эти альбомы с этими напечатанными фотографиями, я помню, с детства. А до этого это, ну, значит, были и черно-белые фотографии даже у меня сохранились. Там,
да,
ну
их смотрели иногда самыми близкими, а сейчас вот они выставляются на всеобщее обозрение, самые лучшие, да.
Вероятно, да. То есть сейчас просто... Хотя, опять же, это не так очевидно, потому что я, вот, например, смотрела интересное исследование про портреты начала века и конца 19-го и про фотошоп в тех портретах. То есть как вот, ну, в портретах, вот там, не знаю, там талию подрисовывали, нос там подправляли и все остальное. Поэтому вот про то, что мы в фотографиях, ну, на самом деле, дальше и на картинах, если мы уходим дальше в прошлое, да, стараемся репрезентовать себя как-то покрасивее, получше. Это было более-менее всегда с тех пор, как появилась культура вообще визуального изображения, да. Просто сейчас она дошла до, ну, до такого уровня, что мы можем сделать что-то невероятное, да, там, подправив себя, сделав там красивое, в общем, репрезентуя себя просто как-то удивительным образом. И нам стали более доступны путешествия в такие места, где то, что называется, грех не сфотографироваться. Но это двояко. Я бы сказала, что, конечно, есть большая проблема с нарциссическим началом, когда мы, ну, больше сосредоточены на своем образе, чем на переживании. То есть так скажем, если мы действительно представляем человека, который подошел, увидел красивое место, сфоткался и пошел дальше, и потом, когда ты его спрашиваешь, что это было, он говорит, я не знаю, но оно красиво. Но тут просто вопрос того, насколько человек качественно проживает содержание того, что происходит в его жизни. Здесь мне тоже вспоминается книга, уже не такая свежая, но не теряющая своей актуальности, Эриха Фрома, которая называется «Иметь или быть». Мне кажется, вот я даже недавно думала о том, что ее нужно переписать под современную реальность, потому что она абсолютно актуальна, но просто сейчас примеры еще более красивые появились вот с Инстаграма и прочим, про то, что мы можем подходить к жизни с позиции встречи с жизнью, и мы можем подходить к жизни с позиции обладания. И там был, например, очень интересный пример у Фрома, как мы покупаем книги, которые мы не читаем, но которые у нас красиво стоят на полочках. Вот это подход к жизни с позиции обладания. Мы можем подходить благодаря фотографиям к пейзажам, к красивым местам, к поездкам с позиции обладания. Смотри, где я был. Это все нарциссический дискурс. Ну, то есть ничего не поделаешь, он у нас есть, он всегда был, теперь у него появились новые средства. Мы можем просто обратить внимание, есть ли такая проблема для меня самого, что я съездил в отпуск, у меня красивые фотки, но при этом, ну, то есть вот насколько для меня это было глубоко, насколько для меня это было содержательно. И дальше экстраполировать и смотреть, насколько это вообще относится к моей жизни. Ну, то есть образ, который я презентую, и то, что я чувствую на глубине вообще, как это соотносится. Ну, то есть близко ли это или там полный разлад. Чем больше разлад, тем больше нарциссизм.
Ну, и с другой стороны, человеку, наверное, свойственно вот желание поделиться вот своим хорошим.
Да, радостью. А потом еще есть такая интересная история про то, как мы познаем жизнь. То есть вот мы же замечаем, что раньше, когда у нас, допустим, не было бы какого-нибудь телефона заснять, мы приходили бы и рассказали бы другому, представляешь, что я видел то. А теперь можно сказать, смотри, я тебе покажу. И для того, кому рассказывают, это очень интересная какая-то когнитивное такое изменение в нашей реальности, да, то есть когда я слышу со слов другого, я уже слышу его историю, я как бы смотрю уже его глазами. Когда он мне показывает видео, конечно, видео снято с определенного ракурса, там тоже есть своя субъективация, но, тем не менее, я вижу как бы сырую информацию, вот как оно происходит, вот. И это такое вот сырое познание жизни, необработанное. То есть когда уже больше мы не читаем книгу путешественника о том, как он съездил в Индию, а мы смотрим фотки Индии, вот мы видим вот то-то и то-то само по себе. И это очень интересный процесс, неоднозначный, про то, как что меняется в нашем восприятии, когда мы воспринимаем информацию саму по себе, а не обработанную уже кем-то через его понимание, там, его глубину восприятия и так далее.
У нас еще остается такой вопрос, как сохранять хорошие отношения с близкими? Какие мы совершаем ошибки, вот, которые ведут к конфликту? Наверное, частые ошибки, для многих свойственные. Вопрос от Юлии.
Здесь очень большой вопрос того, кто такие близкие, потому что совершенно три разные истории будут про супруга, про детей и про близких, например, родителей и про друзей. То это будут совершенно разные истории. Поэтому я сейчас буду как бы очень общо говорить, но дальше нужно конкретизировать, да? Потому что, ну, то есть самые частые ошибки. Но я уже сказала про первую, такую самую глубокую ошибку, это в том, когда мы не видим свободы другого, что вообще-то он всегда будет другим. Он никогда не сможет любить все, что я люблю, хотеть все, что я хочу, понимать все, что я понимаю. Вот, то есть очень важно понимать эту ограниченность и в конечном счете черпать из нее ресурс того, что то, что другой с большой буквы, то, что он не такой, как я, на самом деле в этом есть какая-то очень большая глубина жизни. Но не надо от него ожидать, что он будет таким, как мне надо. То есть вот это характерно в том, когда, ну, я же знаю, как посуду мыть, ну, что же он моет тарелку не там, там. Я же знаю, что сначала надо все намылить, а потом смывать. А он каждую тарелку намылит, а потом смывает. Вот, а он другой. То есть почему это хуже, чем мой вариант? Это первая вот ошибка, когда мы хотим, чтобы другой просто был по факту так бессознательно копией меня, чтобы он делал все, как мне надо, или как я хочу, или вот так далее. Это первая такая, да.
Просто да. Вот вдогонку пришло пояснение к вопросу. У меня два варианта. Молча терпеть или взорваться от возмущения. Нет спокойного, твердого отстаивания своих интересов.
Прекрасно. Тогда я... спасибо большое за уточнение. Тогда я сразу могу перейти ко второму моменту. Это быть готовым проговаривать наши, ну, так скажем, несостыковки. Я специально сейчас не использую слово «конфликт», потому что у нас в языке конфликт – это уже проблема. Ну, то есть это уже как бы плохое. То есть когда мы кричим, бьем тарелки, вот это конфликт. На самом деле кому-то что-то нравится, а мне что-то не нравится. Здесь есть столкновение наших интересов. Конфликта еще нету. Но если мы это не проговариваем, то у кого-то из нас копится недовольство, и это рано или поздно разрастется в конфликт. И вот это вторая самая частая ошибка, что мы не понимаем, что это нормально, что у нас куча всего не состыковывается. И что это можно всегда проговаривать. Что действительно мы либо терпим, подстраиваясь под другого, либо взрываемся как бы, ну, как бы подавляя другого своей волей. А вот что на самом деле у нас будут разные воли, и нам нужно найти какое-то общее пространство договоренности, или где-то понять, что мы можем как-то немножко разойтись, дать себе дистанцию, и каждый спокойно свою волю раскрывать. Опять же, я хочу в кино, а он хочет в театр. По большому счету, мы можем разойтись, я в театр, он в кино, или там я запуталась кто куда, да? Может быть, шанс, что мы не найдем общего. Но и ничего страшного, если у нас есть что-то более глубокое, то в этом мы не сойдемся. Нам не обязательно, то есть вот эта ошибка, когда мы думаем, что мы всегда должны быть в близости друг с другом и не даем друг другу дистанции, что он просто другой, он не любит то, что я люблю, я не люблю то, что он любит. Там, это, кстати, это уже дальше действительно и про родителей, и про детей, и про всех. И вот это понимание, что это нормально, и нам просто нужно найти какое-то общее пространство, общую глубину, на которой мы можем, в которой мы можем укладывать все вот эти наши разночтения. Это помогает в том, чтобы не доводить до конфликта. Да? То есть еще раз то, что вот арбузы или дыни. Ну, то есть может быть, сегодня арбуз, завтра дыня. Может быть, окажется, что, а может быть, окажется, что человек аллергия или что там. Масса всего может быть.
То есть надо все-таки сохранить уважение к мнению другого, стараться прислушиваться.
Уважение к мнению другого, но и уважение к своему. То есть потому что, потому что если мы только думаем, что нужно прислушаться к нему, опять мы начинаем задавливать свое, и иногда это совершенно не нужно. Ну, то есть чаще всего это совершенно не нужно. И на самом деле, наоборот, если другому нужно, чтобы мы задавливали свое, это тревожный звоночек. То есть если он говорит только так и никак иначе, только по-моему, это вызывает беспокойство. А почему ему неспокойно от того, что я другая? Ну, это нормально, что мы разные.
У нас мало времени, но я думаю, что успеем мы все услышать ответ на вопрос. Вот хороший вопрос к заключению. Как правильно просить прощения?
Да, это правда замечательный вопрос. Я думаю, что здесь очень важно, что меня беспокоит слово «правильно», потому что если мы какой-то выработаем алгоритм, мы теряем глубину переживания. То есть формулировка не так важна. Некоторые вам предложат какую-нибудь формулировку, но иногда можно все сказать правильными, красивыми словами, но на самом деле на глубине так это будет звучать, что лучше бы не говорили. Поэтому давайте отложим немножко про формулировки. Как хотите, формулируйте. А вот про то дальше, как это происходит на глубине, да? Важно прислушаться к тому, чем мы ранили другого, если действительно это происходит. Потому что поразительно, но мы часто просим прощения за то, что нам плохо, а не за то, что действительно другому было тяжело. Если у нас правда есть такая вот та самая адекватная вина, что мы понимаем, что мы причинили боль, причинили какое-то горе или ущерб другому, то очень важно прислушаться, в чем его был ущерб, и действительно, ну, то есть, сожалеем ли мы об этом самом ущербе, и до другого это донести, что да, действительно, я понимаю, что для тебя было вот важно то-то, а я правда... Если есть возможность, иногда мы проговариваем, почему я так сделал, это иногда помогает. Иногда это другому не нужно, но иногда, на самом деле, я не хотел тебя оскорбить, меня просто понесло, поэтому я наговорил грубостей. Ну, то есть, прости, я этого правда не имел в виду. Иногда это помогает объяснить. Иногда нам еще важно понимать, что мы сделали сами. И напоследок, что вот если так вот уложить быстренько, да, то чем я могу компенсировать ущерб, нанесенный действительно? То есть могу ли я сказать, что действительно я понял, что когда я чувствую, что я взрываюсь, я там от тебя отхожу, чтобы я на тебя не наорал в следующий раз. Или что-нибудь такое. То есть зависит тоже от того, какой ущерб. Можно другому предложить, что я могу, вот, что бы ты хотел, чтобы я сделал, чтобы как-то загладить то, что произошло.
Вы сейчас замечательно показали, Зоя. Спасибо большое за такие советы, как правильно просить прощения. Ну, для меня было полезно.
Спасибо большое за этот разговор. И действительно, мне очень тронуло, что вопросы были такие глубокие и живые. Я очень надеюсь, что мне как-то получилось что-то зацепить из ценного в ответах.
Благодарю вас, Зоя. Присоединяйтесь еще к нашему эфиру, к передаче «Православное слово». Будем ждать вас.
Обязательно. Спасибо большое.
Друзья, пишите вопросы. И всего доброго. До следующих встреч.